Добрый вечер всем. Очень приятно, да, что вы такая приятно здороваетесь. И мы опять встречаемся после такого небольшого перерыва с песней-песней. С песней-песней царя Шломо. И в прошлый раз мы говорили про то, как женщина нас сравнивается с Торой, как бы немножко мы продолжим тоже это сегодня и перейдем к колоссальному упущению, такому очень-очень серьезному упущению. И я очень надеюсь, что успеем. Успеем, успеем, не успеем мы, без раташи. И мы находимся сейчас в Широширим, в Перек Далев, в четвертом Переке, Пасук Юдалев. Пасук Юдалев. И тут такой очень красивый пасук, в котором возлюбленный обращается к своей любимой. И так он ей говорит. Но вот титов на тифтутаях, как бы у тебя с губ течет нофат суфим, это что-то такое, как бы очень приятный такой мед, который пчелы делают из цуф, из цветов, да, как бы из пылицы цветов, да, кала, невеста, два швахалав тафу кишуне.
Простите, пожалуйста, Рабанян Гитит, я забыла, я плохая. Нас просили посвятить этот урок возвышения души Михаил бен Михаил, пожалуйста.
Безрат Ашем, чтобы этот урок был посвящен восхищению души Михаил бен Михаил, дай Бог ему Мануха Баганеда, тени шматот срура бацрура хаим. Безрат Ашем. Да, то есть как бы мед и молоко под языком твоим, и запах твоих платьев, как запах Ливана, Ливанона. Да, у нас как бы сейчас Ливан, Сирия, тут очень-очень актуально, но это немножко не тот Ливан, который имеется здесь, но все равно. И говорит Гаон, говорится тут про четыре уровня изучения Торы, который называется Пардес. Пардес. Да, Пардес. Пшат, Ремес, Драш и Суд. И давайте посмотрим, что к чему тут у нас относится. Да, у нас сказано, что с одной стороны есть Нофет и Дваш, да, то есть как бы такое что-то очень приятное, очень-очень сладкое. Что-то очень-очень сладкое. Говорит Гаон, самое сладкое – это сод. Тайное изучение Торы, тайный уровень Торы, который большинство из нас, по крайней мере, не учит. Да, изучение Кабалы. Потом дваш и халав, мед, он очень вкусный. Он очень вкусный. Да, мед, особенно там мед с молоком, да, земля текущая молоком и медом, с одной стороны, с другой стороны, как бы очень часто вот это вот молоко, халав, оно также используется как на иврите, как какое-то масло, да, то есть как бы у нас есть иногда там халав тейна, это не молоко, которое течет из фиги, да, это что-то такое немножко масляное. И вот это вот сладкое – это ремез. Ремез – это намек. Намек – это драш. Да, драш – это то, что наши мудрецы нам добавляют да, как бы немного более глубокий уровень, чем пшат, более глубокий уровень тор, он очень вкусный. Да, то есть как бы какой-нибудь мидраш, вот, да, вот такой вот очень интересный мидраш, вкусный-вкусный мидраш. Да, как дваш, как мед. Теперь и у нас есть смолет. Смолет платье – это как бы простая такая одежда, то есть как бы есть украшения, да, и есть платье. Платье, в принципе, как бы в чем ее цель? Это покрыть тело, да, то есть как бы более простое такое одеяние. Так платье – это пшат. Да, то есть, говорит Гаон, здесь у нас женщина сравнивается с Торой. Мы знаем, к примеру, что есть книга, в книге Мишлей, Эшет Хайль, Гаон говорит, что это про Тору. Да, то есть как бы я больше люблю пшат, если честно, да, что это как бы муж поет своей жене, но Но Гаон говорит, говорит, что это про Тору. И дальше он говорит, «Ган-на-уль, ахутикала, ган-на-уль, маян-хатум». Есть сад, запертый сад, да, подруга моя невеста, да, сестра моя невеста, запертый сад, в котором есть маян, источник, который не только запертый, он еще и запечатанный. Да, то есть у нас есть сад, в котором закрытый, запертый на замок. В этом саду есть источник, и источник запечатан. Да, то есть как бы у нас есть как бы закрытие внутри закрытия. И говорит он так. Ган-на-уль, запертый сад, это Тора. Я помню, как-то я ходила на уроки, там мы говорили, что как бы если мы читаем Тору, и мы думаем, что мы все понимаем, даже в соприкосновении к тексту мы не дошли. То есть Тора, она запертая, да, для того, чтобы понять Тору, нужно очень сильно вкладывать для того, чтобы открыть этот замок понимания, да, не просто так, вот я почитал, понял. К сожалению, многие люди, которые недостаточно учат Тору, недостаточно учат Гмару, видят какой-то пасук или видят какое-то изречение, выдирают его из контекста, и они считают, что они могут его комментировать так, как они хотят. Это не так, да, Тора, она закрыта. Мы, наши мудрецы как бы пытаются ее открыть, пытаются ее расшифровать. В это надо вкладывать. Это не просто так вот пришел, почитал, все понял и так далее. Теперь есть более, что-то более закрытое, это пророки. Да, пророки, они как бы... Есть в пророках, как бы, особенно в последних пророках, да, мы читаем, как бы вообще с трудом понимаем, что там написано. Нужно очень-очень глубоко углубляться для того, чтобы понять, что там написано. И самое-самое-самое запертое, как говорит Гаон, это Ктувим. Да, Писание. Почему? Потому что там содержится секрет прихода Машеха. Но опять же, как бы это может понять только тот, кто у него есть ключ для того, чтобы открыть сад, и который может распечатать этот запечатанный источник. И сказано дальше, «Шляхаех пардес римуния прима гадим ке парим им нардим». Здесь, то есть, как бы, твоя плохая земля, шляхим, это, ну, земля такая, на которой ничего не растет вообще, да, где... Такое не очень, не очень хорошее место, где можно что-то сеять. Даже в таком простом месте у тебя растут, у тебя растет целый сад римуним, целый гранатовый сад. Да, гранат – это один из самых красивых таких фруктов. И да, то есть, опять же, у еврейского народа у них нету плохих людей. Да, то есть даже если как бы человек считается простым, да, пшутим шимаха, мли мицвот керемон, даже люди, которые якобы простые, они все равно полны заповедями. Мы сейчас это очень видим в Израиле, вот с тех пор, как началась война, очень многие люди приходят к Торе, или полностью приходят к Торе, или начинают что-то соблюдать, или начинают учить Тору, то, что они никогда не учили. Да, то есть люди, которые вроде кажутся простыми, они полны заповедей. У них есть вот это вот желание искать, у них есть это желание учить. Да, и вот как только что-то происходит, тут же это желание просыпается, и тут же люди пытаются идти в этом направлении и стараться углубляться и учить Тору. Да, и дальше здесь идет перечень. Пасук Юдалет, перечень духов, да, всяких как бы разных растений, которыми душатся. У нас, мы знаем, что в храме, да, то есть как бы он говорит, что вот эти вот растения, которые здесь перечитываются, нерт, картком, канеки, намон, Коля цели вона, морва, лед, кора шеба самим, очень много всяких духов, где вообще были такие, был очень хороший запах. Очень хороший запах был в храме. Да, в храме приносили воскурение кторот. Кторот – это такие воскурения, в котором был очень хороший запах, настолько, что говорили, что во всем Иерусалиме женщины не должны душиться. Да, то есть как бы женщина дома и так далее. То есть как бы даже через свои окна дома, да, вообще как бы женщина религиозная, серьезная, да, она как бы не выходит сильно надушенная на улицу. То есть мы говорим как бы про женщину, которая душится дома для мужа. И даже вот этот вот запах кторот заходил через окна домов так, что все благоухали, что не надо было даже душиться, не надо было даже добавлять духи для себя было достаточно вот этого вот запаха кторот. То есть, да, говорит Гаон, вот это вот здесь вот говорится про связь между мужем и женой, и Нимшаль – это храм. Да, храм, сначала Мишкан, в котором был в пустыне, потом в храм, в котором вот было вот очень-очень-очень очень много этого кторот. Маян ганим бэрмаем хаим ванузлимена ливанон. Опять здесь говорится про источник, который течет живой водой из Ливана. Ливанон, говорит Мидраш, но даже не Гаон, Мидраш говорит, что Ливанон, храм, одно из названий храма – это Ливанон. Почему Ливанон? Ливанон – слово «лаван». На самом деле я не знаю, почему страна Ливанон называется Ливанон. Это как бы написано уже в пророках, как бы Шломо Амеля, когда он строит храм, он покупает из Ливана кедры. Может быть, кстати, из-за этого, потому что храм называется Ливанон, может быть, из-за этого то место, откуда шли кедры для храма. Может быть, из-за этого его назвали Ливанон, но как бы не уверена. Почему храм называется Ливанон от слова «лаван»? У нас, да, очень красочно сравнивается грехи, они сравниваются с красным цветом, а наоборот, искупление грехов тшува, она сравнивается с белым, с обелением. В книге Ишаяу сказано, что если евреи сделают тшуву, даже когда у тебя будут такие красные грехи, красные, самые красные, которые могут быть, Всевышний их отбелит, как снег. Теперь храм, он и отбеливает грехи. Да? То есть в храм мы приносим жертвы, мы приходим туда, делаем тшуву, да, и искупляем также наши грехи жертвоприношением. Поэтому храм назван Ливанон, как бы отбелитель. Да, вот как если я хочу постирать на белой рубашке, то я туда добавляю отбелитель, может быть, да, или не добавляю. Храм, он отбелитель. Он отбеливает грехи евреев. Поэтому он назван Ливанон. Да, и Бермаем Хаим, это понятно, понятно, Тора. И Всевышний говорит, иди, иди ко мне. Пасук Тедзайн, это последний пасук в этом пэроке. Улица Фон, Вебой Тайман, Афихи Гани из Люба Самав, его дудели Ганов и Ухаль Прима Гадам. Да, то есть, как бы здесь говорит, просыпайся с севера и иди на юг. Да, у нас сейчас как бы очень актуально, да, и Цафон, и Тайман. Тайман – это Йемен, но очень часто как бы в Торе, в пророках Тайман имеется в виду юг. Почему Тайман на юге? Поэтому Тайман то же самое, как Негев. Да, как бы, когда Авраам Авину идет на юг, то говорится Анегба, как бы он пошел на юг. Да, то же самое Таймана. Просыпайся, идти на север и иди также на юг. Да, и говорит Гаон, здесь имеется в виду цафон от слова цафун. Мы знаем, что в Песах, к примеру, да, у нас есть разные симаним, и у нас есть и симан цафун, спрятанный. Цафун – это также цафун, как бы изучай, углубляйся в глубины Торы. Углубляйся в глубины Торы, теперь как бы того, чтобы углубиться, нужно серьезно к этому подготовиться. Поэтому он говорит, проснись и углубись в глубины Торы. А Тайман – это более такое простое изучение на юге. И поэтому тут не нужно просыпаться, можно просто просто идти. И мы тут говорим про то, что, да, как бы и мы приходим в сад, и Всевышний приходит в сад. У нас тут единение еврейского народа с Всевышним. И на этом мы заканчиваем Перек Далет. Я так вот быстренько пробежала, потому что, ну, как бы обещанная тема, все-таки иногда нужно заниматься обещанными темами, а не только обещать их на следующий урок из-за того, что не успели до них дойти. Так наша обещанная цель, обещанная тема – это колоссальное упущение. И вот, вот через, прямо через пару псуки мы до него дойдем. Но пока у нас тут все хорошо, да, то есть как бы в конце перека говорится: «Боли гони, иди в мой сад», и перек Э начинается: «Батили гони», да, «Я пришел в мой сад», «Я пришел в мой сад, сестра моя, невеста моя». «Арити мурим бисми», я как бы понюхал, вкусил и мор, и босом, понюхал все воскурения, все благоухания. «Ахальти ерим девши», я поел мед. «Шатити ерим хальви», я попил вино с... или с молоком, или с какой-то жирностью чего-то. «Кушай и хлюры им», кушайте, друзья. «Что ваше хрудудим», пейте и напивайтесь, друзья. Да, и раим, и дудим – это друзья. Теперь, что значит «я пришел в сад»? Да, когда у нас было вот первое такое вот единение Всевышнего с еврейским народом в пустыне, когда был построен мешкан. Да, то есть когда Всевышний, когда Шхина спускается в мешкан, то полное единство еврейского народа и со Всевышним, все как хорошо. И намек на это вот эти духи, вот эти вот приятные запахи, которые воскуряли в мешкане и в храме. В Торе написано 4 воскурения. Потом дальше мудрецы нам говорят, что их 11. В Мишне сказано 11, как бы те, кто говорят в шаббат, вот уже после молитвы, в конце таким, там упоминаются все воскурения, которые приносятся в храме. Сказано 4. Натав, Шахелет, Хельбана и Левуна. И говорит Гаон, Натав – это цури. Это такое, я не знаю, как это по-русски цури, но очень часто упоминается такое как бы растение с очень-очень хорошим запахом. Шахелет – это цепорон. Цепорон – это не корица, сильнее корицы, как это называется, гвоздика. Да, гвоздика. И сказано, что здесь есть, как бы есть босом. Босом это запах, и есть самим. Самим это... ну, как бы наркотики. Но не только наркотики, вообще сам это растение. Да, и говорит Гаон так, что основа кторота, как бы как делают это кторот, как делают воскурение, берут растения. Растения это самим. Из них выходит потом запах. Запах это босом. Вот эти самим растения – это те, которые упомянуты в Торе. То есть мы знаем, что письменная Тора – она основа. Поэтому основа – это растение, а самим те добавки, которые добавили наши мудрецы, это добавка, потому что как бы наши мудрецы, они как бы добавили что-то к основе, которая Тора. И Всевышний говорит: «Я как бы вдохнул и то, и то». Да, и растения я почувствовал, и их запах я тоже почувствовал. И здесь у нас есть, да, теперь человек, когда он что-то кушает, то у него работают как бы три, ну, не совсем чувства, да, что он делает. Во-первых, он вдыхает запах, да, как бы, когда у еды хороший запах, это очень помогает. Да, как бы очень тяжело кушать что-то, даже если это вкусно, но у него не очень хороший запах. И он кушает, и он пьет. Теперь на иврите, да, реах – это запах, ахиля – еда, и штия – это питье. И рашей тевот, да, я никогда на это не обращала внимания, но если мы возьмем реах, ахиля и штия, запах, еда и питье, получается рош. На самом деле, то есть как бы у нас есть разные чувства и так далее, но все вот это вот, оно находится в голове. И здесь, в нашем пасуке, у нас есть и запах, да, сначала вдохнул, да, запах приятных воскурений, потом ахай, тут есть ахиля, да, я поел что-то с медом, и я также попил. И после этого я говорю также, друзья, присоединяйтесь, да, вот я тут понюхал, поел и попил, и я приглашаю друзей присоединиться к этой трапезе. И говорит Гаон, это намек на курбанот, да, то есть как бы Всевышний пришел, соединился с нами в мешкане, и что там происходит в этом мешкане? Приносит жертвы. Теперь жертва, есть разные типы жертв. Три основные типа жертв – это оля, шлемим и хатат. Оля – это жертва, которую приносит человек, во-первых, как бы, которая приносится в храме постоянно. И это жертва, которая полностью приносится в жертву. Совершенно, да, вся уходит ко Всевышнему. Человек, да, может пожертвовать, сказать, что вот я хочу принести жертву оля, он приносит. И есть также шлемим. Шлемим – это надавать. Человек решил, что вот, я хочу принести какую-то жертву. Так он решил без какой-то причины. Он приносит шлемим. И также в праздник тоже приносит шлемим. И когда человек хочет поблагодарить Всевышнего, сейчас мы говорим о Гумель, да, благодарствование, такое благословение. А когда был храм, приносили жертву шлемим. Теперь почему это называется шлемим? Потому что как бы все от этого что-то получают. Часть приносится в жертву Всевышнему, часть едят куаним, часть едят те, кто принес этот курбан. И вот это как бы ахиля. Это как бы, да, это как бы ахиля, еда Всевышнего. Теперь у нас есть также жертва, которая называется хатат. Хатат – это от слова хет. Если человек согрешил, он приносит жертву хатат. Теперь Всевышний говорит, что от хатат я не очень получаю удовольствие, потому что я не хочу, чтобы человек грешил. Да? То есть как бы хатат, он приносится после греха. Но что, когда человек приносит хатат, он делает чуву. И у этой чувы есть рех. Да? То есть как бы Всевышний якобы, да, ест те жертвы, которые приносятся без греха, и нюхает те жертвы, которые приносятся после греха и тшувы, потому что ему приятно вот этот вот запах тшувы. И да, еще одно объяснение. Яари, да, это как бы что-то, что делают из дерева. Теперь Гаон говорит, это сахар. Да, сахар, который делается из растений, он очень-очень сладкий, совсем сладкий. Да, это как курбанула, как оля, которая приносится полностью Всевышнему. Поэтому это как сахар. Теперь дваш. Для того, чтобы поесть мед, то есть как бы если мы покупаем мед в банках. Да, но на самом деле, что есть в меде? В меде есть каверы, да, есть соты. И нужно этот мед вытащить из соты, соты тоже остаются. Это, говорит Гаон, сравнивается с Курбан Шлемим, что что-то идет Всевышнему, что-то идет к Куаним, что-то идет к тем, кто принесли эти жертвы. Дальше говорит, я выпил вино. Вино – это с каждой жертвой приносится также вино. И вот это вот вино, которое Всевышний Якова пьет имя халви с молоком, который, опять же, говорит Гаон, что молоко часто упоминается как что-то масляное такое, которое выходит из растений. Например, отвержение хелев хитим, как бы молоко пшеницы. Да, пшеницы нет молока, она не молочная, да, она парвенная. И поэтому он говорит, что вот это вот хелев, которое имеется в виду, это минха. Все время, когда приносят жертву, какого-то животного жертву, с ней приносят также вино, и также приносят приношение, которое сделано из манки, очень хорошей муки, и там есть тоже масло. Поэтому это минха. Теперь, да, после всего, как что-то принесено Всевышнему, сказано и хлюры им. Кушайте, кушайте, друзья мои. Да, это курбан шлемим, в котором тоже Всевышний приглашает куаним, как бы принять участие в трапезе. А шатува шахру дудим, пейте и напивайтесь, друзья мои, это левиты. Почему левиты? Потому что левиты пьют песню над вином, когда приносят насахим, когда приносят вот эти вот винные жертвоприношения, то левиты поют песню. И вот, вот все так хорошо, такое единство, храм, все чудесно. Все чудесно до какого момента? Все чудесно до следующего пасука. Пасук бет. Ани ешена. Влеби эр, коль дути дуфек, петхили ахути раити, юнатита майти, шурушиним латаль, квуцута врси сейлайла. У нас тут следующих псуким, группа псуким, с бет до зайн, есть машаль, и при немшаль мы тоже без ратышем поговорим, и вот здесь мы как раз говорим про это вот упущение, да, которым и был назван сегодняшний урок. Да, я сплю, а сердце мое не спит. И тут я слышу, что возлюбленный мой стучит. Стучит и говорит: открой мне, любимая моя, сестра моя, да, моя возлюбленная, открой мне, потому что все мои волосы мокры от дождя. Да, я стою под дождем, да, то есть как бы возлюбленная дома спит, хотя сердце у нее не спит, но тело ее спит, и возлюбленный стучится снаружи, и подождем, и вот весь он промок дождем. Как бы все волосы его в дожде. И она ему отвечает: я же сняла свою рубашку, как я опять ее одену? Я же помыла свои ноги, как я опять их испачкаю? И мой возлюбленный пытается рукой открыть замок. Он как бы пытается проникнуть рукой, да, он как бы вводит руку как бы в замочную скважину, пытается открыть замок. И мы аямуалав, и очень как бы мое тело к нему стремится. Мое тело к нему стремится. И я встаю ему открыть. И с моих пальцев текут духи. Да, вся такая надушенность. У меня даже текут эти духи. И пока я дохожу до двери, я открываю, а мой возлюбленный уже ушел. А мой возлюбленный уже ушел. И я очень его хочу. Я его ищу и не нахожу. Я его зову, и он меня отвечает. Нашли меня охранники, которые кружатся по городу, побили меня, поранили меня, сняли с меня косынку, да, какой-то убор сняли с меня. Да, это машаль. И на самом деле тут у нас есть, понятно, немшаль. И немшаль такой очень грустный такой немножко. Секунду, я только присоединяю компьютер к вот, да, все хорошо. Продолжаем дальше. чтобы у нас не дай бог не прервался урок из-за того, что нехватка электричества, очень жалко. Говорит Гаон, что значит «я сплю»? Когда еврейский народ спит? В Галуте. Да, то есть как бы вот был мешкан, был храм, и тут бац, Галут. В Галуте я сплю. Да, то есть как бы еврейский народ, он неполноценный, он не может полностью жить в Галуте. Да, еврейский народ должен быть в Израиле с еврейским царем и с храмом, и с Анадрионом. Да, это жизнь. А в Галуте это сон. Но в Элибиэр. Но сердце мое не спит. Что это за сердце? Это Талмидей Хахамим. Мудрецы, которые учат Тору и в Галуте, и не в Галуте. И они как бы дают жизнь еврейскому народу. И коль дуди дуфек, стучится, мой возлюбленный. Как он стучится? Пророками. Пророками в начале изгнания. И даже еще как бы в Вавилонском изгнании были пророки. Пророк Иеремияу немножко продолжают уже в изгнании. Пророк Иехескель пророчествует в изгнании. У нас даже есть три пророка. Хагай, Захария, Малахи. Которые пророчествовали в начале строения второго храма. После этого, вот мы сейчас перед Ханукой, да, пришел Еван. Еван – это Хоших, Греция. Да, греческая культура – это Хоших, это темнота. И когда вот пришла эта греческая культура со всем этим идолопоклонством своим, то прекратилось пророчество. Больше уже не было пророчества. Но тогда еще есть пророки. И пророки, кольдо дидофек, пророки – это как бы мой возлюбленный, который стучит, открой мне, сделай чуву. Да, не спи так глубоко в этом галуте своем. Проснись, сделай чуву. Да, и дальше Всевышний здесь называет нас четырьмя очень приятными именами. Ахути, сестра моя, Раяти, подруга моя, Юнати, голубка моя, Тамати, как бы моя близкая. И говорит Гаон, Всевышний здесь как бы обращается к четырем группам еврейского народа. Ахути – это мудрецы, те, у которых есть хухма. В книге Мишлей есть пасук, который говорит «Имриле хухма ахутиат». Как бы человек должен дойти до такого уровня, что как бы мудрость – это его сестра. Раяти – это говорится про людей, у которых есть ерат шамаем, у которых есть богобоязнь. Да, то есть как бы мы любимые Всевышнего, как бы у нас, мы с ним связаны, нам очень важно его мнение. Да, это Ерат Шамай. Да, очень хотим, как бы те, у кого есть Ерат Шамай, богобоязнь, те очень хотят приблизиться ко Всевышнему. Да, как возлюбленная, которая хочет приблизиться к своему любимому. Йонати, голубка моя. Голубка моя. Это те, которые учат Тору. Те, которые учат Тору, они все время связаны с Торой, как голубка. Почему голубка? Потому что голубь и голубка – это неразлучная пара. Так же, как евреи, которые любят учить Тору, они неотлучны от Торы, они все время с Торой. И Тамати – это, с одной стороны, близкая моя, как Теума, да, как бы Теумим – это близнецы, близкая моя. С другой стороны, тут есть, это тоже идет от слова «там». Там – это человек простой, и имеется в виду люди с простой верой. Да, Эмунат Мима. Есть, понимаете, Эмунат Мима в хасидуте, в хасидизме очень много говорится про важность Эмунат Мима. Не задавайте слишком много вопросов. Да, то есть как бы у нас есть тут четыре группы людей, тамати, простые люди, не только простые, что они как бы не учились и так далее, а люди, у которых есть эмунат мима. Теперь вот этот вот возлюбленный, он стучится в дверь, он хочет достучаться до своей любимой. И говорит, что в принципе есть три причины вызвать человека на какое-то действие. Что-то может быть арев, вкусным, или муиль, полезным, или тов, хорошим. Рашей тевот, то есть аббревиатура таам. Да тет – это тов, хорошо. Айн – арев, приятно. И мем – муиль. Муиль – это полезно. К примеру, да, когда человек что-то кушает, то он кушает, потому что это вкусно и полезно. Да, то есть как бы есть люди, которые больше едят то, что вкусно, есть люди, которые больше едят то, что полезно. Да, очень зависит от того, насколько человек проникся важностью здоровой пищи. И есть понятие «тов». «Тов» – это то, что сказал Всевышний. Да, «васита ишарва», «тов» сказано в книге «Дворим». «Тов» – это то, что сказал Всевышний, это «тов». И кроме этого, да, человек также любит, его любовь, она тоже бывает как бы троякой такой. Как бы мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, потому что это арев, это приятно. Любят своих родственников, своих родных, да, там, сестер, братьев, родителей, детей. Это как бы полезно, да, то есть как бы мы им любим, мы им помогаем, они нас любят, они нам помогают, это как бы полезно. А когда человек любит праведников, любит людей, у которых очень хорошие черты характера, это тов. Да, это то, что на самом деле хорошо. И кроме этого, говорит Гаон, вот кроме этого там, да, как бы вкусно, приятно, полезно, хорошо, извиняюсь, приятно, полезно, есть еще одна причина любить человека. Это кемаем паним аль паним. То есть как, когда ко мне кто-то хорошо относится, я тоже буду к нему хорошо относиться. Когда меня кто-то любит, я тоже буду его любить. И у нас вот есть четыре, как бы, четыре вот это вот, четыре причины любви, четыре причины вызова человека на какое-то действие. Он говорит, вот это вот, вот эти вот четыре, это ровно те четыре наименования, которыми возлюбленный называет свою любимую. Да, с одной стороны, приятно. Приятно – это раяти. Да, моя любимая. Да, как любовь мужчины с женщиной, да, рая – возлюбленная. Потом есть ахути. Ахути – это как бы родственница, да, как бы у нас с ней полезная связь. Есть понятие тов. Как бы любить тех, кого правильно любить. Это йонати. То есть людей, которые очень привязаны к Торе. Их правильно любить. И также есть люди, которых мы любим из-за того, что как бы они нас любят. Да, как один человек смотрит на другого, как зеркало. То... Вот я вижу, что Батшева здесь, мы на садне, которую мы проводили в Йом Шени, в Толдоте, в Йом Эшлиши в Италии, как раз вот говорили про как маем по ним или по ним, да, как человек человеку, что это как зеркало. Здесь имеется в виду тамати. Почему тамати? Это как таума, как мы говорили, да, как близнец. Как мы на него смотрим, так и он на нас смотрит. Как мы к нему обращаемся, так и он к нам обращается. Да, то есть он говорит, как бы, проснись уже, проснись, да. Вот я тебя же назвал тем хорошим, проснись. Потом он говорит, да, как бы, мои, да, все мои волосы наполнились таль. Таль – это роса. А кудри мои, квуцута, мои кудри наполнились росисей ляля. Росисей ляля – это... каплями ночного дождя. Да, то есть как бы у нас тут есть дождь, которого мы даже не видим, потому что это ночь. Да, таль, роса, которую мы не видим, как она идет, мы ее видим только когда мы утром просыпаемся. Да, то есть здесь идет какой-то дождь ночью, капает дождь ночью, есть роса ночью, мы этого не видим, мы видим только днем. Говорит Всевышний в Галуте, я полон благословения, я хочу тебе дать. Да, как бы, как в очень известной песне, да, «Ашемот барах тамиду эвути, ватамиду эль ракто», Всевышний меня очень любит и хочет мне делать только хорошего, и поэтому мне будет еще лучше, еще лучше, еще лучше. Всевышний говорит, я хочу тебе дать. В Галуте тоже хочу тебе дать. Я тебя люблю. Всевышний всегда любит еврейский народ, и в Галуте тоже. Но нету ценор шефа. В Галуте нету достаточного, как бы достаточного провода, достаточного канала для того, чтобы передать всю эту, нам всю эту благодать. Это вот как капли дождя. То есть Всевышний может там капать. Всевышний, да, может как бы наполниться росой. Но когда мы все это увидим, когда мы все это можем получить, только утром, только когда будет свет. Что такое свет? Когда мы придем в Израиль, когда будет избавление. То есть здесь мы еще говорим про первое, Гаон тут говорит пока про первое изгнание, но понятно, что со вторым изгнанием, с нашим изгнанием это тоже очень-очень-очень подходит. И Всевышний говорит, открой мне, открой мне. Да, у нас очень интересное изречение, да, открой мне маленькое отверстие, как ушко иголки, я тебе открою огромную дверь, в которую могут проходить большие колесницы, которые могут проходить большие колесницы. Да, Петхили, открой мне, сделай немножко тшуву, кцат, петах, и я тебе верну в Израиль, будет избавление. Вот вся эта вода, вся эта благо, которое сейчас у меня, да, когда вот в наших недельных главах недавних, когда Ицхак благословляет Иакова, что он ему говорит? Талю матар. Да, то есть как бы таль, роса и дождь это благо. Всевышний говорит, я хочу дать тебе это благо, но для этого ты мне должна немножко открыть дверь, немножко сделать шву, и тогда я тебе открою. И что происходит? Отвечает ему его любимая. Я уже сняла свою рубашку, как я тебе открою? Теперь рубашка, да, как бы обличье, мы про это уже когда-то говорили давным-давным-давным-давно, что левуш, мудрецы это называют медот. Хорошие качества характера называются медот. И здесь говорит возлюбленная, смотри, я же в Галуте, я же не такая праведная, как я была в Израиле. У меня уже нету таких хороших качеств ни в отношениях между людьми, ни в отношениях к тебе, как были раньше. Я уже сняла свою рубашку. И говорит Всевышний, говорит Слиха, здесь не Всевышний, здесь говорит Вильнинский Гаон, что качество, у них есть два типа. Да, то есть как бы как нам ученые нашего времени тоже это говорят, что есть врожденное, есть приобретенное. То же самое здесь. Есть качества, которые врожденные, да, по природе моей, а есть качества приобретенные от эргель, от привычки. И да, и здесь говорит он, у меня уже вот этих вот привычек, приобретенных качеств, я нахожусь среди гоев. Гои на меня влияют. Я уже как бы помыл ноги от того хорошего, что у меня было. Да, регель, нога, у него такой же корень, как эргель, привычка. Да, то есть как бы когда мы как бы ходим ногами, очень много мы к этому привыкаем и так далее, то есть это от этого, как бы и то, что здесь сказано, что я уже помыла свои ноги, я уже отошла от всего хорошего. Как я теперь их испачкаю, есть понятие «литабек баафар шель хахамим». То есть для того, чтобы научиться, на самом деле, у мудрецов, нужно как бы сидеть в их ногах и пачкаться их вот этим вот песком, который находится в их ногах. Ну, как бы образно, да? Я сейчас не хочу я уже пачкаться вот этим вот песком мудрецов. Я уже в Галуте, я уже сплю. Я уже не хочу. Да, теперь что делает возлюбленный, когда ему так отвечает его любимая? Он пытается приблизиться, да, поставить, как бы открыть рукой, да, взять руку и открыть ей. То есть, как бы Всевышний еще больше просит. И, да, говорит Гаон, вообще, как бы первый храм, был сравнен с любимым и любимой, которые находились вместе. У нас там был Арона Кодеш, Ковчег Завета, у которого на крышке Ковчега Завета были два ангела, Херувима, которые выглядели как мужчина и женщина, мальчик и девочка, тенок и тенокин. И когда еврейский народ хорошо себя вел по отношению к Всевышнему, был праведный, они обнимались. Да, то есть первый храм, любимые, возлюбленные вместе. Во втором храме не было шхины. Он как бы похож на любимого, который стоит снаружи и только протягивает руку внутрь. Да, вот, вот ровно вот этот вот машаль, который мы здесь говорим. И что тут происходит дальше? Дальше я таки встаю. Я встаю. Камти они лифтох ли дуди. Я встаю открыть своему возлюбленному. Да, открыть, как мы сказали, начинаю делать шуву. Да, то есть немножко, все-таки благодаря пророкам, благодаря мудрецам, евреи начинают делать шуву в начале второго храма. И сказано здесь, что как бы с моей руки текут духи, с моей руки и также с моих пальцев. Да, то есть у нас как бы есть и рука, и пальцы. Рука – это основа. Да, то есть мы знаем, как бы основное – это рука, правильно? Пальцы – это как бы что-то уже более внешнее. И говорит Гаон, когда вот мы проснулись к чуве, когда мы проснулись, когда мы начали строить храм, написано в книге Эзра, книге Эзра и Нехемия, вообще-то книге о возвращении евреев в Израиль в начале второго храма, да, они начинают строить второй храм. И сначала это основа, то, что Кореш, Кир, персидский царь, дает разрешение строить храм, евреи идут, начинают строить. Это яд, да, это рука. И потом, после этого, то, что происходит, Гойра, они нас всегда не любят, и тогда они тоже нас не любили, они посылают, донос. Посылают донос Киру, что евреи восстают против него. И тогда прекращается строение храма и возобновляется потом уже во время царя Дария, царя Дарьявыша. Так это говорит, вот то, что было во времена царя Дария Дарьявыша, это как пальцы. Как бы уже не основа, это уже продолжение строительства храма. А потом вот эти вот пальцы, вот эта вот рука, куда течет все это масло, это течет на замок, аль-капота мануль. Да, это течет на замок, когда был замок, Нехемия, то есть как бы у нас вообще евреи приходили во время второго храма, то есть сначала, с самого начала было три волны. Первые пришли с самого начала, начали строить храм, потом приходит Эзра, и они как бы продолжают, заканчивают строительство храма, и потом приходит Нехемия, и то, что он делает, он отстраивает стены старого города, для того, чтобы наши враги не могли на нас напасть. И вот это вот мануль, да, замок, который здесь упоминается. Так что, как бы евреи таки пришли и начали строить, вот эта любимая наконец-то встала и открывает дверь, и когда было это открытие двери, мы говорим, что тшува. Кроме вот этого вот строительства храма, евреи также делают тшуву. Они заключают, написано это в самом конце книги Нехемия, Нехемия Перакьют, последняя пара книги Нехемия, я как раз просто это преподавала недавно, поэтому я знаю, где это находится, что евреи заключают союз со Всевышним. Союз, что они будут соблюдать Тору. Это вот то, что она открыла дверь, да, хазараби тшува. Но ушел мой друг. И говорится, что значит ушел. Во втором храме не хватало 5 вещей. Да, вот эти 5 вещей, на этом мы сегодня закончим, Безрат Ашем, которые были в первом храме. Не было ковчега Завета, Арон, не было Урим и Тумим. Урим и Тумим – это вот камни на груди главного коэна, с помощью которых можно было общаться с глаз со Всевышним. Руаха Кодеш, не было влияния сверху, не было как бы понимания, передачи как бы слов Всевышнего. Огонь не спускался с неба, надо было его защищать, надо было его зажигать. И также шхина божественного присутствия не было в храме такого, как это было в первом храме. И говорит здесь Гаон от Будюк, тоже написано в нашем пасуке. Да, Дуди Хамак, мой друг, ушел, это ковчег, которого не было. Урим ватумим, вот эти вот камни, с помощью этих камней можно было общаться со Всевышним. Карати в Илюанане, я звала его, и нету ответа. Да так можно было задать вопрос, получить сразу ответ. Руаха Кодеш, это как Руаха, это у нас как Нефеш, которая... то есть как бы я навши яцабы двору, моя душа как бы за ним бежит. И да, бикаштим, я его хотела, это эш, огонь, которого не было. И дуди хамаковар, ушел мой возлюбленный, это как шхина, которой не было во втором храме. Да, быстренько вопрос, и мы закончим. Пожалуйста. Зиваха.
Нет, это следующий лектор.
А, это следующий лектор, очень приятно. Очень хорошо, я очень рада, что следующий лектор уже здесь. На этом мы закончим. Мы здесь вот говорили, да, про это колоссальное упущение, и мы Безрат Ашем продолжим говорить про это в следующий раз. Ханука самех, чтобы всем нам была радостная Ханука. До свидания.
Ханука самех.